анорексия, опять же, бедная Татьяна Алексеевна. Я уже
нет, почему? Я уже счастлива, просто такой пиар.
Вот так получилось. Она думала, что я серьезный человек и что у меня презентация готова. Я человек, видимо, не то чтобы не серьезный, но когда вот последние недели, по крайней мере, из каждого утюга слышалось одно и то же: Иосиф Бродский, Иосиф Александрович Бродский, коли суждено в империи родиться, надо жить в глухой как провинции у моря, Новосельский остров, предумирает, значит, это уже, ну, как-то еще презентация. Но единственное, что мне очень нравится, но я не видела его в полном формате. Дивный мультик, когда стихи Бродского читает сам Бродский, но это ложится на анимацию, а там дивные кошаки такие, ну, мультяшные кошаки, которые вот, да, читают. Дело в том, что это меня с ним сблизило. Если бы я еще раньше знала...
Никакая не Нобелевская лекция.
Да, бог с ней, с Нобелевской лекцией. Это же чудно, это же дивный момент, что кошаки. Ну, еще такой момент, значит, вот эти вот новые вливания информационные, потому что, ну, более-менее сносно ты знаешь, что было до 71 года, а что было после 72 года, уже не очень понятно, там, какими-то фрагментами. Ну, поздно женился, очень поздно. Считал, что поэты должны заниматься стихами, а семья, быт, это... Но он же был мужчиной. И открылось, было интервью, видимо, давнее, но Михаил Барышников же еще жив, хорошо выглядит, он же физически развитый человек, уже физически, люди, занимающиеся физическими упражнениями, живут долго и хорошо выглядят тоже долго. Кто такой Михаил Барышников, Заньки? Вот, ну, то есть, ну, допустим, я знаю, что вы должны знать, кто такой. Не знаете, да? Ну, ты знаешь, Анечка?
Угу.
Вот, ну, Анечка знает, я знаю, Татьяна Алексеевна, Заньки. А вы знаете, кто такой Михаил Барышников? Это был дивный артист балета, танцор, замечательный, там, мирового уровня. Но он жил в Советском Союзе, и ему там не нравилось жить, и он сбежал, как, в общем-то, многие артисты балета проделывали эту операцию, он остался в Америке. Там был артистом метрополитен оперы. Или оператор.
Опера.
Не, ну это же английский язык. Как она может быть опера? Ну, тоже непонятно. Куда ставить ударение, до сих пор не могу понять. И вот они сдружились. Они сдружились с Иосифом Бродским, но я не знаю, что думал о семейной жизни Барышникова, наверное, он тоже как-то был таким вольным протуберанцем, да, но, значит, они любили сидеть в кафе, разговаривали друг с другом по-английски. Почему по-английски? Потому что девчонки по-русски же не понимали, а им важно, чтобы девчонки, значит, прислушивались к их разговору и входили в их орбиту. Но как одрить девчонка, а девчонок можно было только вот благодаря общению на английском языке. В общем, видимо, какие-то были такие темы, затрагивающие представление, там, ну, девическое воображение. Вот таким образом.
Голос.
Да. Ну, и при всем при том, вот все мы здесь сидим, и, в общем-то, мы пришли на слово, ну, только, кроме Ани, Анечка пришла на слово Бронского, это я точно знаю. Потому что Анечка в результате хочет уйти отсюда с оценкой по практике.
Счастливое фанатическое сочетание.
Да, вот. А все, значит, все остальные пришли, потому что слово Бродский, да? И вот этот момент тоже очень интересен, потому что мы здесь люди разных поколений, абсолютно. И при всем при том, вот это имя нас притянуло. Вот у каждого есть своя история знакомства с этим именем. Но то, что касается Татьяны Алексеевны и меня, тут голоса. Вот голоса. Я была, ну, там, то ли в 9-м, то ли в 10-м классе. Наверное, в 9-м все-таки была, когда он уехал, он был лишен гражданства. Так же, как через несколько... Там, через полтора года, по-моему, а также через полтора-два года, можно я так, и совсем будет хорошо, мне безумно интересно.
Можно положить?
Да, положите. А также будет лишен гражданства Солженицын и выслан, но его принял Генрих Бёль,
в Германии Солженицына, а тот летел в Париж, я имею в виду Бродского, в общем-то в никуда, но при всем при том он летел в Париж, его там встречал, по-моему, это уже внук получается, либо внучатый племянник, либо внук Петра Бернгардовича Струве. Никита Струве, опять же, Анечка, ну, могла слышать, ну, из Татьяны Алексеевны. Никита Струве, это, ну, получается, что это уже... Да-да-да. Никита Струве, это получается, что это человек уже какого поколения? Ну, это представитель, это... человек, рожденный от эмигрантов первой волны эмиграции. То есть вот от эмигрантов, которые появились в том же Париже после 17-го года. А что они туда не пошли? Те вот, те, которые там, туда не пошли.
У них там английские дела.
Ой, как интересно. Ален Делон говорит по-французски, по-английски. Ну, видимо, тоже говорит, потому что... Ну да. Вот на каком языке, да. А Бродский говорил по-английски, это точно. Так вот, Никита Струве. И вот это уже внук, это же получается третье поколение. Ну, уже второе поколение вот людей, которые приехали в эмиграцию. И он филолог, он славист, он русист. И преподавал в Париже в тамошнем университете. И очень хорошо знал сам издатовское творчество Иосифа Бродского. Сейчас я объясню, что такое сам издатовское, что кто-то знает, кто-то не знает. И он его встретил. И потом Иосиф Бродский периодически к нему наезжал и даже вел какие-то семинары, выступал с лекциями, и уже... Ну, там, за несколько лет до ухода из жизни, то есть, ну, у него сердечко уже побаливало, вот он, ну, еще не знал, что, в общем-то, срок у него короток. В один из приездов на лекции к Никите Струве он познакомился со своей будущей женой, вот матерью его единственной дочери. Ну, девочке было, по-моему, 1.5 или 2 года, когда он ушел. То есть вот, ну, гений-то гений, но вот эта ложная идея, что поэт не должен обременять, видимо, история жизни Пушкина его так смутила чрезвычайно, что поэт не должен обременять себя, потом, видимо, жалел. Вот. Но это уже другая история. Там жалел, не жалел, но случилось так, как случилось, хотя всяких любовей там... И вот в его советский период там тоже была некая любовь, и, но она плохо закончилась, потому что она не понимала, что ее любит гений, и она ушла к другому. Ну так вот, такое же бывает. Переживала она по этому поводу впоследствии, не переживала, кто его знает. Ну вот так случилось. И вот, и так, и все-таки, вот эти подробности, о которых сейчас я там значит, периодически там, буду к этим подробностям прибегать, я узнала уже позже. А слово «Бродский», оно в моем сознании изначально ассоциировалось... Не помню, как он был Лев Бродский или Александр Бродский. Был такой советский художник, и даже имени Бродского, вот который художника Бродского, где-то улица Ленина или... Да, Ленина рисовал, это значит. И вот в нашем сознании, сознании нашего поколения, ну, так долго не живут, ой-ой-ой, а место... Есть место? А вот еще стульчики, возьмите, молодой человек. Вот в сознании нашего поколения вот эта вот фамилия Бродский, она была связана вот именно с тем, что был некий Бродский, который рисовал Ленина. Вот другого Бродского мы не знали. Но когда мы уже, так сказать, входили, ну вот в возраст ваш, господа, когда нам уже было лет, ну там 18, 15, 16, 20, то были голоса. И через голосам, опять же, то есть, ну, нужно наверчивать это тоже какую-то справку. Вот голоса. Что такое голоса, по которым мы все это слушали? Вот сейчас это там FM, там 105, 106, там и что-то такое, ретро-FM, там что такое. А тогда были длинные волны, по которым можно было слушать, вот, допустим, местное радио. Средние волны, на которых можно было, ну, ламповые приемники, так вот, шкала, и можно было искать, можно было слушать, ну, допустим, радиостанцию «Маяк». И были короткие волны и ультракороткие волны. На коротких волнах и ультракоротких волнах можно было слушать «Голос Америки», «Радио Свобода» и еще какие-то там, ну, другие.
«Свобода»,
короче, да, концерны такие, которые работали и на, ну, на русскоговорящий Советский Союз. И при всем при том, да, конечно, там была пропаганда, там было то сё, но, во-первых, было очень дивно слушать, потому что там были иммигранты, там тоже первые волны, еще тогда, это 60-е, начало 70-х годов, и вот голос иммигранта, русский язык иммигранта, который, ну, уехал из России, когда ему было там 20, 19 лет, 30 лет, он еще, они были еще живы, в общем-то, были крепкими такими стариками, вот они говорили, я понимаю, что на рисунок их речи накладывалось, конечно, фонетика того же французского языка или немецкого, или итальянского, если они жили там, да, ну, каждой вот в стране, которая принимала эмигрантов. Но при всем при том, это был удивительный русский язык, на котором сейчас уже вот так не говорят. Ну, говорят как-то иначе. По-всякому сейчас говорят, слишком многообразные такие возможности наши. Ну, это уже другая история. В конце концов, сначала поломалось. Мечта Базарова осуществилась, все поломалось. Но кто будет строить, Базарову было неинтересно. Да? Ну, вот мы и начнем потихонечку. Вот, ой, еще один стульчик надо, еще один стульчик нужен. Вот. Ну вот как-то так. И через эти голоса люди знали не только культурный текст, культурные коды, характерные для, допустим, советской эпохи 60-х, 70-х, 80-х годов, но и иные какие-то культурные коды, они тоже были доступны. Но единственное, что какие-то вещи, конечно, глушились, но все равно через голоса какие-то отдельные главы «Архипелага ГУЛАГ», через голоса какие-то отдельные рассказы из колымских рассказов Шаламова и через голоса какие-то стихотворения. В том числе первый раз я услышала через голоса слово «Бродский», которое не было связано с именем художника, рисовавшего Ленина. Это был какой-то другой Бродский. Значит, ну, так как я была, ну, довольно юным человеком, и во мне медленно все это работало, то есть я где-то вот, ну, к третьему стихотворению там, я поняла, что, наверное, это все-таки, или, ну, к третьему разу упоминание Бродский чтение, но я поняла, что это разные, два разных Бродских. Вот, но это было такое чудесное открытие. Но этих подробностей я тоже, в общем-то, не знала. Не то, что он был изгнан, не то, как он жил, там, какие его интересы. Вот просто вот читали и читали. Там, ну, тоже ж было вот, ну, вашего, так сказать, возраста, поэтому было потрясение. Сейчас бы это в меньшей степени меня потрясло, это как-нибудь отрефлексировало, а тогда это было потрясение, когда, ну, допустим, сонеты Марии Стюарт посвященные, и там наряду с высокой лексикой, там, ну, явная стилизация 18 века, это архаика такая, и нехорошие слова, ну, обсценные, так сказать, ну вот так вот. И тогда это было необыкновенно, а сейчас, ну, когда у нас есть дивный поэт Арлуша, все его знают. кто знает Павла Тарлуша?
Но у него не архаичный уже язык.
У него не архаичный язык, у него... Нет, ну здесь же классно, когда вот архаика такая, и плюс еще там... то «И для народа своего ты была, ты...» Трампам, ну там, односложное слово. Вот, ну, как-то так. А Орлуша там все иначе. Я периодически рекомендую, когда он совсем бывает плохо человеку, говорю, у него есть стихотворение, которое называется, если его перевести на современный русский язык, «Очень все надоело». Вот, ну вот как-то так. Но это уже другая история. То есть, я имею в виду, когда ты знаешь, что вот есть Орлуша и другие дивные писатели землерусской, то ты уже не видишь никаких противоречий и чего-то острого в упражнениях Иосифа Александровича Бродского. И тогда, когда я уже серьезно стала заниматься творчеством Анны Андреевны Ахматовой, я узнала, что Анна Андреевна Ахматова опекала, ну, уже на старости лет, молодых поэтов ленинградских. Назывались имена, которые для меня вообще ничего не значили. Что слово «Найман» для меня в 1973, нет, ну, позже, конечно, уже в 80-м году, какой там 73-й, ничего не значило. Евгений Рейн для меня ничего не значило. Ну, тот же Бродский, но я помнила, что Бродский стихи – это не тот, кто рисовал Ленина, вот это я точно знала. И что то ли она ездила, значит, он был сослан куда-то, а что такое север русский, я уже знала, я в Вологде училась в аспирантуре, имела представление, а он то ли в Архангельскую, то ли куда-то в область был сослан, в поселок как-то не ядец. И она к нему, то ли она ему письма писала, то ли посылки передала, то она туда ездила. Тоже ж это все было как-то, ну, не очень разборчиво. И вот нет вины моего поколения в том, что, ну, там, допустим, Алексей Лосев, нет, Лосев Алексей, по-моему, да, Алексей, ну, не тот, который философ, а тоже, не, Лев Лосев, это который поэт. Эти имена для нас ничего не значили, ну, потому что их просто не печатали, была цензура, там было все другое. Это сейчас там, ну, ты, ну, кнопочку в интернете нажимаешь, и тебе километр чего, кого хочешь, чего хочешь, и в любом издании. Хочешь там, чтобы тебе ну, в шрифтах, в графике там, до 17-го года с ятями, с ерами, с ерями, тебе дадут такое. Что хочешь? Хочешь, английскими буквами по-русски будет написано. Вот как хочешь, так ты заказываешь, кнопочку нажимаешь, тебе все. То есть здорово искать нельзя. Ну тогда вот, ну, не знали, потому что не знали. Ну, мы очень многого не знали, но тоже уже за скобками оставим. Я вспомню другое имя, я вспомню имя Николая Степановича Гумилева. И 75-й год, мы сидим на практическом занятии, и наш сокурсник Сережа Сутулов, которому уже очень сейчас много лет, и он мэтр, так сказать, поэтической карты Ставропольского края, такой, значит, крутой мужчина, демонический, вот, он задает преподавателю вопрос. А он тогда был немножко старше нас, года на 2-3, он уже 2 года проучился в Москве, в Бауманке, но ничего там не понял, потому что он был гуманитарный человек, а высшая математика – это не для гуманитарных людей. И вернулся, вот к нам поступил. И он задает, значит, преподавателю, он говорит: «Алексей Михайлович, скажите, Александр Михайлович, скажите, пожалуйста, а правда, что был такой поэт Николай Гумилев?» Ну вот, ну, представляете, вот состояние на наших невинных.
Апокрифы.
Да. И слава богу, мы знали, что такой, мы потом выяснили, что он такой был, потому что его нигде не печатали, но была такая Трофимовская хрестоматия по истории русской литературы конца 19-го, начала 20 века. То, что сейчас называется Серебряным веком. Там было 5 стихотворений из Гумилева. Там было 5 стихотворений. Там было озеро Чад, жираф, ну и так далее. То есть, ну, это такие вот, ну, настоящие, ну, хрестоматийные его стихотворения. Но это было необычно. И у меня дома я периодически обещаю грожой студентам принести, но постоянно забываю это сделать. У меня, вот что такое самиздат, да, вот, допустим, Никита Строва знал о Бродском по самиздату. Что это такое? У меня две книжки Гумилёва есть. Значит, кто-то же, значит, на машинке печатал это все дело, печатал под копирку. Там у меня был второй или третий лист. То есть это еще прочитывалось и пропечатывалось. И значит, одна книжка на формате А4 в зеленом таком красивом переплете, он там есть проза, такие интересные рассказы его, непонятно о чем. Но он не, потому что он не прозаик, в принципе, вот стихи его. И такая здесь вообще сверхтехника тогдашняя была. Сейчас бы мы сказали, что это ксерокс, а тогда был аппарат «Эра». И он был в каких-то закрытых НИИ, в каких-то закрытых учреждениях. И на этой «Эре», видимо, была отксерокопирована книжка старинная. Но оцените, что-то такое было сделано, и вот оно в сером. И вот это вот такой был самиздат. И вот это в таком же самиздате был Бродский, потому что Бродского как тунеядца, как человека, который нигде не работал, вот его и не печатали. Правда, он победил. Когда он жил вот в этой деревеньке на берегу Белого моря, периодически, помню, как она называется, периодически забываю. В Википедии будет написано, если кому хочется, загляните, посмотрите. Там и фотографии есть. Вот тогда Бродский сиделец. И в газете, в районной газете «Подъем» была подборка, там три стихотворения, опубликованных Иосифа Александровича Бродского. Вот это вот первый раз он был опубликован. Потом второго раза не было уже. Но я вру, был второй раз. Я опять вспоминаю, может быть, даже первый раз был. Это все-таки, наверное, или второй, или одновременно. Но уже Татьяна Алексеевна эту историю дивную знает. Но я считаю, просто для меня она, кажется необыкновенной. Вот человек, который учится в 6 классе, ему там 12-13 лет, да? Вот скоро Новый год, надо что-то готовить. Ну, велено выучить какое-нибудь стихотворение классное, я сказала. Вот библиотека Крупская, напротив краевой больницы. Кто знает Ставрополь, знает, что такое Осетинка. Кто знает, что такое Осетинка, тот знает, что где детская краевая, где взрослая краевая. И там вот напротив детской краевой есть библиотека имени Крупской. Там был такой уютный читальный зал. И там было то, что вообще-то было очень редкость. Взрослые не могли своим детям выписать эти журналы. Это «Костер» и «Пионер». А они, да, это было невозможно. Там какой-то был лимит. Там, это было вот так. А в библиотеке был. Какие-то, видимо, там, родители, которые работали, где-то они работали, но не в школе, допустим.
Страна была архичитающая. Журналы надо.
Да. И вот, значит, я листала журнал «Костер». Это, я боюсь даже вспомнить, то ли 66-й, то 60-й, может быть, даже 68-й это был, 68-й год. Вот, значит, я листаю, нахожу стихотворение. И оно классное, оно замечательное. Наизусть не помню его, хоть убейте. Но оно начинается так. Шекспир открыл Америку. Еще при Гаю Цезаре. Он сам причалил к берегу, потом его зарезали. И вот довольно длинное стихотворение, где... А там ситуация. Ученики 6 класса около окошка размышляют о том, кто, вспоминают, кто же открыл Америку. И каждый предлагает свои предложения. Все эти, значит, там и Шекспир, там и там, как, ну, там, не знаю, Макиавелли, еще кто-то, какие-то имена. То есть никто не произносит слово «Колумб» вообще. И уже завершается стихотворение. «Зайенька, ты пришла к нам, чтобы дать мне свой телефон».
Я дам, да.
Ну хорошо.
Я сейчас фотографирую вас как раз
Ну, давай. И там заказчикам предлагается, ну что, если и они не знают, то хотя бы вы ответьте на вопрос, кто же открыл Америку. Естественно, что я его попыталась выучить, я таки его выучила, и так и на новогоднем каком-то там нашем вечере, что это было, уже не помню, прочитала, было, ну, был успех. Но если я бы обратила внимание на имя автора, я не обратила внимания. С тех пор прошло много лет, ну, больше, чем 40. Когда я вспомнила об этом стихотворении, думаю, ну вот интернет есть. Можно же набрать строчку, и ты узнаешь, что написал. Я набрала строчку. Я узнала, кто написал. Иосиф Александрович Бродский. Вот кто написал.
Очень в его стиле.
Вот. И я потом стала искать, а что еще такого есть. Он 3 детских стихотворения написал. И вот одно из них было опубликовано в «Костре», а другое в каком-то ленинградском журнале. Но второе, там сюжет дивный. Кошка сидит на телефоне, около телефона, и ждет, значит, она кошка-спасатель. И вот из цирка звонят и говорят: уважаемая кошка, вы должны немедленно к нам прибыть, потому что случилось ужасное. Слон увидел мышь, и теперь он боится выступать. А слоны действительно боятся мыши. И вот, значит, кошка говорит: хорошо, значит, подъезжает какая-то машина специальная, она садится в эту машину, значит, они добираются там со сигналами, с огнями, с сиренами, они добрались до цирка, она подходит к слону, она говорит: сейчас я вас спасу, она уничтожает мышь, и дивная кошка награждена, ей позволили посмотреть, как выступает слон. Но он говорит: нет, слон здесь я не могу оставаться, это интересно, как слон будет выступать, но я должна сидеть на телефоне, вдруг там еще понадобится кому-нибудь моя помощь. Но я не ругаюсь, но вот Татьяна Алексеевна, если честно, когда я смотрела на этих двух славных дев, я была потрясена, что они здесь присутствуют, потому что, судя по выражению лиц,
Вот
есть у меня такая, я ругаюсь иногда, вот такой метафорой я ругаюсь и говорю: вы темные, как 3 пустых сарая в ночной безлунной степи. Вот это где-то так. Вот то, особенно вот эта, которая вообще красивая, одна просто хорошенькая, а вторая вообще красивая, она понимает, что она вообще красивая. Но там вот, там даже, по-моему, там еще и 4-й сарай рядом. Тут, ну, такое бывает. Ну, не знаю, господа, я ничего плохого не хочу. Наверное, они хорошие, они добрые, они вот, может быть, тоже кошек любят, как Иосиф Александрович Бродский. Ну, такое бывает.
Вот слушаем лекции ваши и прочие открытые, дивные.
Нет, ну, опять же, у нас беседа. Так вот. И я, значит, вновь подвожу вот вас к этой мысли, что я не требую, чтобы сейчас вообще все напряглись и сказали: я узнал это имя тогда-то. Ну вот просто каждый для себя, ну, прикиньте, вот как это все входило, оно же потихонечку, постепенно входит. Вот как Пушкин потихонечку, постепенно входил в наше сознание. Потому что, ну, все же начиналось с вообще, ну, Пушкин это вообще такое вот феноменальное явление, вот именно в культурном тексте, в культурном плане. Что начиналось с каких-то невинных стихов, там, со сказок Пушкина, да, там, с каких-то там, а птичка там, птичка Божия не знает ни заботы, ни труда, там, ну и так далее. А потом потихонечку все это расширялось. Ну, а не думаю, что для учеников 9 класса понятно, про что Евгений Онегин. А может быть, и не нужно, чтобы они еще понимали, про что. Ну, то есть важно, как устроена фраза, важно, что жук жужжал. Именно там, по-моему, в 4 главе, когда Татьяна осталась без Онегина, Онегин уехал, и вот, значит, такая печальная Татьяна бродит по окрестностям, заходит в его дом, смотрит на его библиотеку, возвращается, и вот описывается вот эта летняя природа, и жук жужжал. Вот, ну, это изумительная ситуация. И вот, ну, и, может быть, вот какой-то кодекс чести, какие-то нравственные формулы, которые сначала закладываются в сознание, а потом они начинают пониматься лет через 20, да, там, ну, я другому отдана, я буду веком и вернуть. Ну, а про что это? Особенно не всегда понятно в наше такое время, когда все дозволено абсолютно, да, там вроде бы, ну, такое постмодернистские такие там устремления.
Всегда было дозволено. Ну, если бы того же Бальзака почитать там.
Ну да, нет, я не об этом. Ну да, кстати, у Бальзака и вообще у французов, когда я была вот в возрасте тех дев, которые покинули нас, то я запомнила тамошнюю фразу. И она, видимо, наверное, она очень жизнеподобна, что, ну вот, жена вовсю изменяла, но все об этом знали, а муж не знал. Но это, значит, это всегда так ведется. То ли Флобер бежит, то ли Бальзак бежит, ну то ли и тот, и другой, и с Мопассаном на закуску. Так всегда ведется, потому что мужья об этом узнают последние очередь.
Это фальшивые драгоценности.
Ну да, и про фальшивые драгоценности в том числе. Вот. Поэтому, ну, при всем при том, что это начинает обдумываться, но отдаться, не отдаться, да, вот это тоже вопрос. Пушкин говорит, не надо. А Мопассан, нет, не, ну, всех перещеголял, конечно, Золя, но это мне предлагают собрание сочинений Золя, я попытаюсь отвернуться. Никому не нужно, в хорошие руки отдают. Хотите за?
Конечно.
Все, тогда я, ну, мы через Татьяну Алексеевну будем.
Да, конечно.
Или вы мне свой телефон дадите?
Могу.
Потому что уже даже перенесли.
Чтоб не опоздать.
Значит, уже принесли, оно уже там в каком-то кабинете у нас на 4-м этаже, вот эта груда, и ждут, что я заберу. То есть вот уже... Но я помню, что я в детстве, опять же, я, наверное, в 7-м классе училась, а у нас была школьная 42-я школа, библиотека такая узкая, и там были, и там был Золя. Ну, что, Золя и Золя. То есть, ну, что Золя, что Бродский, это же вообще не когда ты в 7-м классе. Я так типа, потихонечку стала брать, на чистом глазу мне выдавала. А потом я выяснила, что библиотекарша, она училась заочно на историческом факультете. И что Золя там пишет, очень сложно она, ну. И вот я потихонечку брала, а так где-то до конца 8-го класса все перечитала. Но мне сложилось впечатление такое, что у них все это... и их вечно обоевывала страсть, и все это завершалось на полу в кухне. Вот на полу и в кухне. Вот как только страсть, это пол и кухня. Это меня так, ну, как-то, ну, коробило, это было так неэстетично. И, вот. А потом, значит, вот на эту благодарную почву легли дивные фразы Мережковского, который сказал, что 4 стихотворения... Анечка, чьи 4 стихотворения? Поля Валери, по-моему, да? Или Верлена? 4 стихотворения Верлена. 4 стихотворения Верлена. Что гора книжек Золя не стоит 4 стихотворений Верлена. По-моему, или Валери.
Я уже
поняла. Потому что я уже к этому времени успела, как к моменту, когда мы изучали статью Мережковского, я уже и Верлена читала, и Бодлера читала, и Валери читала. Поэтому кто из них 4 стихотворения сочинил, я не помню, но вот кто-то из них сочинил 4 стихотворения, с точки зрения Мережковского, они выше, чем вот эта гора. Ну, мне кажется, что в природе нет ничего лишнего, и в литературе тоже нет ничего лишнего, оно все как-то образовывается. И вот так же и Бродский потихонечку входит в наше сознание. вот сначала через имя, потом через историю жизни, через судьбу, потому что, ну вот если вот, ну, подробно вот всю эту биографию, которую нам периодически там и так сейчас позиционировали и в пятисерийном фильме по каналу «Культура», и на Первом канале это было. Ну, мы почти, ну не в день в день, но где-то на 3-4 дня позже вот начали праздновать этот праздник с вами. То вот, ну, это действительно это нечто такое да, довольно увлекательное и даже приключенческое. Ну, человек, который так много пострадал в своей родной стране, человек, который осваивал культуру и мир другой страны Америки. Человек, который бесконечно любил Венецию, любил ее так, что его там похоронили. И у него там есть, да, есть дивные очерки. И ну, у нас есть такой человек в университете, Белозеров. Он географ, но он был на каком-то географическом ну, слете или там форуме. В Италии, их возили, значит, вот, ну, по всяким местам, в частности, в Венеции, а так как его друг Белозерова, это тоже географ, как географ у него свое природное имя, а как исследователь творчества Мандельштама у него имя Нерлер, и, естественно, что он тоже был на этом симпозиуме, то они поехали смотреть на место погребения, цветы положили на памятник Бродскому. То есть вот эта вот история для наших современников, у которых была возможность побывать в Венеции, там, но они выбрали вот... То есть, и, естественно, один диктовал ну, вариант, вот этот вариант другому, да, но Нерлер, конечно же, ну, сказал, пойдем туда. Но первое, что сказал Белозеров, когда увидел меня, сказал, а я был на могиле Бродского. Вот это очень важно. То есть это, ну вот человек, может быть, ну, человек, ну, может быть, слышал, может быть, держал, ну, он иной специалист, он небольшой читатель, мне кажется. Ну, хотя он грамотный и так далее. Но он, у него, может быть, книжка эта есть Бродского, он, может быть, слышал. То есть, но вот это через друзей, через средства массовой информации, масс-медиа, да, как говорится, через все это, ну вот устойчивое ощущение, что это некая величина, что Бродский – это некая величина. Я помню ситуацию, я оказалась, это был 89-й год. Я в 89-м году летом оказалась, там была конференция в Одессе по творчеству Ахматовой. И в это время в журнале «Новый мир» выходит нобелевская лекция Иосифа Александровича Бродского. И один из моих знакомых тамошний показывает другой моей тамошней знакомой журнал, который он получил. Он получал этот журнал, она нет. Он говорит, вот, у меня есть. И она хотела выхватить этот журнал. Вот, то есть, понимаете, вот, что, ну, сейчас говорят, вот это бренд. Ну, Бродский, да, это некий бренд, это высокого, интеллектуального, ну, какого-то такого, ну, возвышающего человека, который к этому приобщается, это его возвышает. Ну вот потихонечку его, ну, допустим, вашему поколению в большей степени повезло, потому что в школу выходили, когда уже в школе, в 11 классе, все это делали, весеннее заканчивалось словом «Бродский». Но это было так. Это было так. Ну, потому что сейчас это же люди, вот есть люди молодые, которые еще до ЕГЭ, есть люди молодые, которые после ЕГЭ. Вот люди молодые, которые до ЕГЭ, у них там все это дело Бродским нереально заканчивалось. Они даже знают, кто такой Николай Рубцов, потому что это тоже входило в тамошнюю, тогдашнюю, там, 90-е годы в программу. А люди, которые после, уже вот в условиях ЕГЭ, и несчастные учителя, которые должны их натаскать на ЕГЭ по русскому языку, и там очень мало часов, то есть это все уже мои месяцы, они там, по-моему, Булгакова заканчивают или еще что-нибудь такое.
Мы заканчивали Рубцовым.
Рубцовым заканчивали, ну, а Добродского
тоже,
тоже было. Ну, ну, значит, хорошая учительница.
Да.
То есть это же еще от этого зависит. Ну, как правило, что-то, значит, а что вы изучаете? То есть зиму перед Новым годом, а не все Маяковского изучают. Ну, что это такое? Значит, это означает, что, да, кому-то повезло, кому-то не повезло. Но все равно, так или иначе, через, ну, через ну, тот же телевизор, хотя современное поколение в меньшей степени смотрит телевизор. Потому что о чем не спроси, вы, допустим, о чем-то ведешь беседу с отроками филологическими и говоришь, вот вчера показывали, так кроме меня никто и не смотрел. То есть бывает ситуация, кто кроме меня никто и не читал, но бывает ситуация, ну ладно, ну хоть посмотрите, так никто и не смотрел, а я смотрел. Получается, что я везде одна, одинокая, не понятая. Вот.
Как Бродский?
Нет, Бродский-то не, он не был одинок. Он вот, как выяснилось, Барышникова мне очень хорошо проводили время. Но вообще, как одинокий, он как поэт одинок, он же писал. Но я не поэт, не в этом дело. Бедная Анечка, я тебе сочувствую. Ты уже, потому что Анечка, да, Анечка пришла с другой целью, конечно. Ну, но у нее там все хорошо с сараями.
Там,
да, они наполненные. Вот какое дело. И вот я хочу обратить ваше внимание на то, что у каждого есть, свой Бродский. Когда я была, ну, опять же, я апеллирую к вашему возрасту, когда нам было лет 20, наверное, ну, Цветаева, и Цветаеву немножко стали издавать, и там в большой серии библиотеки поэтов она выходила. И в журнале «Новый мир» иногда ее автобиографическую прозу печатали. И один раз вышла в каком-то нецентральном издательстве, и она была у кого-то из наших преподавателей, и мы по очереди брали и читали ее, Цветаевская книжка, которая называлась «Мой Пушкин». И вот, вот у каждого свой Пушкин. У каждого там, не знаю, свой Мандельштам, у каждого свой Есенин, и так далее, до бесконечности. У каждого свой Бродский. И вот при всем при том, что я этот текст читала, и тот текст, и эту подборку, и эту, и там какие-то томики читала. Ну, естественно, что Нобелевская лекция «Неизгладимое впечатление» произвела на меня. Я совершенно случайно узнала, что юному, молодому Бродскому очень нравилась английская поэзия, ну, эпохи английского классицизма, наверное, там, Джон Донн, поэт 17 века. И вот это, значит, я узнала, как это стихотворение было написано. Оно длиннее железнодорожных рельсов. Оно было написано, ну, на 8 марта, или перед 8 марта, 7 марта. То есть он пришел к другу, сел за стол и написал, и, ну, допустим, ну, сколько можно было это переписывать? Вот попробуем, если мы перепишем это стихотворение, даже если мы будем медленно переписывать, ну, полчаса, ну, час. Ну, может быть, там на отделку 3 часа пошло. Ну, в один присест. Это стихотворение было написано в один присест. И я его, значит, оно почему-то меня потрясло. И потрясло меня еще больше после того, как я провела некий эксперимент. У меня был такой курс, курсы по выбору, ну, там, неважно, там он длинный и нудно назывался, но это были студенты с факультета, тогда еще был факультет романо-германской филологии, сейчас мы нас слили в едином экстазе. Вот, и, значит, курсы по выбору назывались там «Постмодернизм, русская, западноевропейская литература». И там какие-то элементы постмодернизма, конечно, в лирике Бродского есть. Ну, и забудьте, услышали слово «постмодернизм», и тут же забудьте. И я каждое занятие я переходила, говорила, ну давайте попробуем. Вот есть такая истина. Причем я на многих, то есть и на себе, и многие это подтверждают, что вот прозаический текст можно один раз прочитать, и ты там все понял, как правило. Ну, можно второй раз, если очень понравился. Можно и третий, если совсем уже там, типа «Мастера и Маргарита», вот мое поколение несколько раз читало. И два, и три, и четыре раза читало. А вот поэтический, лирический текст одного раза мало, двух раз, даже пять раз мало. И есть такое понятие «101-е счастливое прочтение». Вот когда ты много раз, многократно раз читаешь, только тогда все проясняется. Говорю, ну давайте вот попробуем соединить вот опыт и хорошее стихотворение. Проведем опыт. И вот, ну сколько там, ну не знаю, там сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это 4 месяца, по 4 встречи в каждый месяц. Вот 16 раз, да? 16 раз. Вот я находила, я приходила к нему, мы сначала читали это стихотворение, потом уже говорили о том, там смотрели фильм или что-то обсуждали, там какая-то лекция была. И даже, ну, казалось бы, ну все ж, я такая из себя, такая филологическая. Какие-то вещи, вот к 16-му я увидела, я их не видела, я читала эти слова, но я их не видела. А где-то к 15-16 разу я их стала видеть. И, ну, я предлагаю, там, может быть, здесь есть же?
Есть, конечно. Это прям литературный стихан у вас. Там сколько раз надо было? 99 или 40 с небольшим?
Сейчас, наверняка здесь будет. Исихазм, это же вообще надо молчать. Исихазм-то же молчатся все. Нет, это не то.
Многократно повторяющий.
А это нет, это какое-то не то.
Нам нужен Джон Дон?
Джон Дон, да. Большая элегия Джона Дона. Вот как это называется. Большая элегия Джона Дона. Я нашла. Просто я не знала, что это восстановка в пустыне. Так. 8. А давайте так, прочитаю, потом Татьяна, вот Татьяна Алексеевна, потом вы. И у нас будет 3 прочтения, потом мы о чем-нибудь поговорим. Хорошо? Потому что, ну согласитесь, вообще говорить, там даже ну, о любом поэте, там, не знаю, драматурге, писателе, композиторе, ну, что я могу, там, я была в такой ложной ситуации. Я чуть-чуть, опять же, маленькое лирическое отступление. Но тогда, когда я училась в институте, там была мода на стройотряды. И наша группа была в стройотряде в селе, тогда это было село Ипатово, на, господи, как же этот завод назывался, консервном заводе. Вот. Я уже забыла, о чем я хотела сказать. Напомните мне, пожалуйста.
Джон Дон мечтает про то, как говорить вообще.
А, да, и значит, у нас была такая нагрузка. Спасибо вам, вы прям меня поняли. Такая нагрузка. Мы должны были выступать с докладом. Почему эти доклады мы писали заранее, и это утверждалось там в комитете комсомола у института. И у меня был доклад о Мусоргском. Почему был? Потому что меня велели составить, я сделала доклад о Мусоргском. И один раз я значит, этот бред несла, извините, ну, второй курс Мусоргский, в какой-то пионерском лагере. Ну, что-то получит, ну, их согнали, они извешливали. А потом меня отправили, значит, там был такой завод керамзитовый. Керамзит делал. И женщины были после ночной смены. И их согнали, и я им триндела вот в более страшной ситуации. Это было ужасно. Это было так стыдно, это было так ужасно. Но они честно их согнали, я честно отговорила. То есть причем, ну, я понимала, что вот им до Мусоргского... Ну так хотя бы там была возможность, там, вот послушайте, какая музыка, вот посмотрите, там, какая вот, ну, вот вы думали, что это популярная мелодия, это на самом деле вот мусоргский сочинение. Ну, что-то такое, можно же было. Ну а так вот, и вот то же самое, такая ситуация, когда ты бла-бла-бла говоришь, но ты же говоришь о поэте, а как же без поэта, да? Ну, ну, конечно, можно было пальчиком, значит, вот как Иосиф Бродский читает. Но мы тоже это можем услышать. А как мы читаем? И что мы из того, что мы читаем? Вот такой некий эксперимент, но уже такой на нашей почве. Так вы точно, про Золя точно, да? Все. Только я скажу, что я себе заберу. Джон Донн уснул. Уснул? Нет, не так. Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг. Уснули стены, пол, постель, картины. Уснули стол, ковры, засовы, крюк. Весь гардероб, буфет, свеча, гардины. Уснуло все. Бутыль, стакан, тазы, хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда, ночник, белье, шкафы, стекло, часы, ступеньки лестниц, двери, ночь повсюду. Повсюду ночь, в углах, в глазах, в белье, среди бумаг, в столе, в готовой речи, в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле остывшего камина, в каждой вещи, в камзоле, в башмаках, в чулках, в тенях за зеркалом, в кровати, в спинке стула, опять в тазу, в распятии, в простынях, в метле у входа, в туфлях. Все уснуло, уснуло все, окно и снег в окне, в соседней крыше белый скат, как скатерть ее конек. И весь квартал во сне, разрезанный оконной рамой насмерть. Уснули арки, стены, окна, все. Булыжники, торцы, решетки, клумбы. Не вспыхнет свет, не скрипнет колесо. Ограды, украшения, цепи, тумбы. Уснули двери, кольца, ручки, крюк. Замки, засовы, их ключи, запоры. Нигде не слышен шепот, шорох, стук. Лишь снег скрипит, все спит, рассвет не скоро. Уснули тюрьмы, замки, спят весы средь рыбной лавки, спят свиные туши, дома, задворки, спят цепные псы, в подвалах кошки спят, торчат их уши, спят мыши, люди, Лондон крепко спит, спит парусник в порту, вода со снегом под кузовом его во сне сипит, сливаясь вдалеке с уснувшим небом. Джон Донн уснул, и море вместе с ним, и берег меловой уснул над морем. Весь остров спит, объятый сном одним, и каждый сад закрыт тройным запором. Спят клены, сосны, грабы, пихты, ель. Спят склоны гор, ручьи на склонах, тропы. Лисица, волк, залез медведь в постель, наносит снег у входов нор сугробы. И птицы спят, не слышно пенья их. Вороний крик не слышен, ночь, совиный не слышен смех, простор английский тих. Звезда сверкает, мышь идет с повинной. Уснуло все. Лежат в своих гробах все мертвецы. Спокойно спят. В кроватях живые спят, в морях своих рубах. Поодиночке, крепко, спят в объятиях. Уснуло все. Спят реки, горы, лес. Спят звери, птицы, мертвый мир, живое. Лишь белый снег летит с ночных небес. Но спят и там. У всех над головою спят ангелы. Тревожный мир забыт во сне святыми, к их стыду святому. Гиена спит, и рай прекрасный спит. Никто не выйдет в этот час из дому. Господь уснул. Земля сейчас чужда, глаза не видят, слух не внемлет боли. И дьявол спит, и вместе с ним вражда заснула на снегу в английском поле. Спят всадники, архангел спит с трубой, кони спят во сне, качаясь плавно, и херувимы все одной толпой, обнявшись, спят под сводом церкви Павла. Джон Донн уснул, уснули, спят стихи, все образы, все рифмы, сильных, слабых найти нельзя, порок, тоска, грехи, равнотихи лежат в своих силабах, и каждый стих с другим, как близкий брат, хоть шепчет друг у друг, чуть-чуть подвинься, но каждый так далек от райских врат, так беден, пуст, так чист, что в них единство, все строки спят, Спит ямба в строгий свод, хореи спят, как стражи, слева, справа. И спит видение в них литейских вод, и крепко спит за ним другое слава. Спят беды все, страдания крепко спят, пороки спят, добро со злом обнялось. Пророки спят, белесый снегопад, пространство ищет черных пятен малость. Уснуло все, спят крепко толпы книг, спят реки слов, покрытые льдом забвения. Спят речи все, со всей правдой в них, их цепи спят, чуть-чуть звенят их звенья. Все крепко спят, святые, дьявол, Бог, их слуги злые, их друзья, их дети, только снег шуршит во тьме дорог, и больше звуков нет на целом свете. Но чу, ты слышишь там, в холодной тьме, там кто-то плачет, кто-то шепчет в страхе, там кто-то предоставлен всей зиме, и плачет он, там кто-то есть во мраке. Там так тонок голос, тонок в премегла, и нити нет. И так он одиноко плывет в снегу, повсюду холод, мгла, сшивая ночь с рассветом, так высоко. Кто ж там рыдает, ты ли, ангел мой, возврата ждешь, под снегом ждешь, как лето, любимой. Во тьме идешь домой, не ты ли кричишь во мраке? Нет ответа, не вы ли там, херувимы? Грустный хор напомнил мне этих слез звучания. Не вы ли решились спящий мой собор покинуть вдруг? Не вы ли молчание? Не ты ли, Павел? Правда, голос твой уж слишком огрублен суровой речью. Не ты ли поник во тьме седой головой и плачешь там, но тишь летит навстречу? Не та ли во тьме прикрыла взор рука, которая повсюду здесь маячит? Не ты ли, Господь? Пусть мысль моя дика, но слишком уж высокий голос плачет. Молчание, тишь, не ты ли, Гавриил, подул в трубу, а кто-то громко лает. Но что ж, лишь я один глаза открыл, а всадники своих коней седлают. Все крепко спит, в объятиях крепкой тьмы, огонь чуешь мчат с небес толпою. Не ты ли, Гавриил, среди зимы, рыдаешь тут один в потьмах с трубою? Нет, это я, твоя душа, Джандон. Здесь я одна скорблю в небесной выси о том, что создала своим трудом тяжелые, как цепи, чувства, мысли. Ты с этим грузом мог вершить полет среди страстей, среди грехов и выше. Ты птицей был и видел свой народ повсюду здесь, взлетал над скатом крыши. Ты видел все моря, весь дальний край, и ад ты зрел в себе, а после в яве. Ты видел также явно светлый рай, печальнейший всех страстей о праве. Ты видел жизнь, она как остров твой, и с океаном этим ты встречался. Со всех сторон лишь тьма и вой, ты Бога облетел и спять помчался. Но этот груз тебя не пустит ввысь, откуда этот мир лишь сотня башен, да ленты рек, и где при взгляде вниз сей страшный суд почти совсем не страшен. И климат там недвижен, в той стране оттуда все как сон больной в истоме. Господь оттуда, только свет в окне, туманной ночью в самом дальнем доме. Поля бывают, их не пашет плуг, года не пашет и века не пашет. Одни леса стоят стеной вокруг, и только дождь в траве огромной пляшет. Тот первый дровосек, чей тощий конь бежит туда, плутая в страхе чаще, на сосну взлезший, вдруг узрит огонь в своей долине, там вдали лежащий. Все-все вдали, а здесь неясный край, спокойный взгляд скользит по дальним крышам. Здесь так светло, не слышен псиный лай, и колокольный звон совсем не слышен. И он поймет, что все вдали, к лесам. Он лошадь повернет движением резким, и тотчас вожжи, сани, ночь он сам, и бедный конь, все станет сном библейским. Но вот я плачу, плачу, нет пути вернуться, суждено мне в эти камни. Нельзя прийти туда мне воплоти, лишь мертвое суждено взлететь туда мне. Да, да, одной, забыв тебя, мой свет, в сырой земле забыв навек на муку, бесплодного желания плыть во след, чтоб шить свою плотью, шить разлуку. Но чу, пока я плачем твой ночлег, смущаюсь здесь, летит во тьму, не тает разлуку нашу, здесь сшивая снег, и зад вперед игла летает. Не я рыдаю, плачешь ты, Джандон, лежишь один и спит в шкафах посуда, покуда снег летит на спящий дом, покуда снег летит во тьму оттуда. Подобие птиц он спит в своем гнезде, свой чистый путь и жажду жизни лучшей, раз навсегда доверив той звезде, которая сейчас сокрыта тучей. подобие птиц, душа его чиста, а светский путь, хотя должно быть грешен, естественней вороньего гнезда над серую толпой пустых скворешен. Подобие птиц, и он проснется днем, сейчас лежит под покрывалом белым, покуда сшито снегом, сшито сном, пространство между душой и спящим телом. Уснуло все, но ждут еще конца, 2-3 стиха искалят рот щербата, что светская любовь лишь долг певца, духовная любовь лишь плоть аббата. На чье бы колесо сих вод не лить, оно все тот же хлеб на свете мелит. Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит? Дыра всей ткани, всяк, кто хочет, рвет, со всех концов уйдет, вернется снова, еще рывок. И только небосвод во мраке иногда берет иглу портного. Спи, спи, Джон Дон, усни, себя не мучь. Кафтан дыряв, дыряв, висит уныло. Того гляди, выглянет из туч звезда, что столько лет твой мир хранила. Я хочу сказать, что длинное стихотворение, вы со мной согласны, длинное, да? Но вот оно, вот в нем столько слов, сколько необходимо. И мне кажется, то есть я могу ошибиться, у каждого свое, но мне кажется, что все эти слова, они подкрепляют вот эту мысль, да, вот она почти в финале. На чье бы колесо сих вод не лить, оно все тот же хлеб на свете мелит. Ведь если можно с кем-то жизнь делить, то кто же с нами нашу смерть разделит? Да? Ну, такой вот вопрос навсегда. Да? Вопрос, ну, действительно такой важный. Как бы сказали там умные люди, знающие философию, онтологический вопрос. Вот, как нам жить дальше, да, что жизнь, смерть, обо всем, об аде, о рае, то есть вот то, что, ну, такие фундаментальные такие вещи. У вас там другие интересы, вам тоже, у вас там английский язык будет, а не?
Нет, сейчас там микрофон.
А что там будет?
Будут читать свои, чужие.
А что это такое?
Вот эти читатели, это творческая тусовка сейчас, вот эти творческие молодые люди будут читать свои стихи.
А где?
Вот здесь рядом.
А как это называется?
Свободный микрофон.
Да. Этого времени они могли бы читать Бродского, послушать о Бродском, а теперь они будут читать свое.
Да? Как-нибудь, ну тогда Татьяне Алексеевне передадите телефон свой?
Насчет Золя.
Насчет Золя.
Конечно. Куда подойти?
Я сначала позвоню, я
запишу ваш телефон.
И да, если что, то должна быть очень такая внушительная, прям внушительная сумка.
Угу.
Преогромная. Вы тоже туда стихи свои читаете?
35.
Ну, до встречи. До свидания.
До свидания.
Не, ну ты сначала зачет получи.